Всем привет! С вами снова мы. Я Станислав Гридасов, исследователь истории советского спорта.
Я комментатор Матч ТВ Роман Трушечкин.
Это подкаст «Спортсоветов».
И его первый сезон посвящен спортивному деятелю Василию Сталину.
Подписывайтесь на нас на всех основных аудиоплатформах, а также вы нас можете слушать и в Ютьюбе на моем канале «Гридасов с бородой».
Окончание карьеры и жизни, по сути дела, Василия Сталина.
Да, предлагаю сегодня пойти по хронологии, поскольку она все убыстряется, и Василий Сталин проходит свои последние годы, последние месяцы перед тюрьмой, перед смертью. Но сначала предлагаю чуть-чуть напомнить нашим слушателям, о чем мы говорили в предыдущем выпуске нашего подкаста. Мы закончили на том, что Василий Сталин после авиационного парада, который прошел 27 июля 52 года
в Тушине,
если по-честному, по-хорошему, он отставлен. Теряет работу, должность главнокомандующему ВВС Московского военного округа. Маленькая деталь вот к этому окончанию его военной служебной карьеры. Позже, уже во время следствия, Василий немножко рассказал, да, обстоятельства этой отставки. То есть, ну, совершенно явно, что он, конечно же, растерян. То есть человек, который невероятно быстро рос в карьерном смысле и в звании генерал-лейтенант. Карьера совершенно сумасшедшая. Я напомню, что человек прошел от командира полка до командующего целым огромным округом всего за несколько лет. И, конечно же, он растерян, он не знает, что делать. Явно в этот момент он еще не получает каких-то прямых указаний либо каких-то прямых слов от отца. То есть он пребывает в неведении. И наследствие вот потом Василий Сталин рассказывал, что его вызвал некий Желтов, это генерал-полковник, начальник главного управления кадров Министерства обороны Советского Союза, который ему вручает приказ об увольнении. То есть даже вот на уровне вручения приказа, ну, если мы рассматриваем масштаб фигуры Василия Сталина, то есть, ну, формально, да, начальник отдела кадров, да, но, по сути, о своем увольнении он узнает не от отца, не от тех людей, которых он знает...
Не от министра обороны.
Да, не от министра обороны, не от тех людей, которых он знает с детства, да, там, не от маршала Ворошилова, не от Булганина, а, ну, скажем так, от клерка, чиновника, пусть высокопоставленного. Это, я думаю, что для него было достаточно оскорбительно. И он пишет, что делать дальше, я не знал. Он звонит заместителю министра авиапромышленности Хруничеву и просит найти ему какую-то работу. Ну вот, генерал запаса, да, устройте меня вот куда-нибудь. Хруничев ему отвечает, что это не в его компетенции, звони выше. Ну, выше, опять-таки, куда? Не в политбюро. Звони выше министру Устинову. Ну, маленькую справочку, да, там Дмитрий Федорович Устинов в 70-е, с середины 70-х, это министр обороны Советского Союза, это тот человек, при котором советские войска были введены в Афганистан. А по-нашему, по-хоккейному, Устинов — это тот человек, при котором Виктор Васильевич Тихонов, когда-то молодой игрок сталинского ВВС, стал главным тренером ЦСКА по хоккею и сборной СССР по хоккею. А Устинов тоже ему ничего не отвечает, говорит, дай мне два дня на размышления. А потом такая еще одна унизительная деталь для тех, кто немножко помнит реалии Советского Союза. Сталина, который продолжает оставаться в неведении, отключают от вертушки. Ну, что такое вертушка, да?
Это как мобильный сейчас отобрать у ребенка.
Ну, это даже не мобильный, слушай, это мобильный, по которому можно позвонить напрямую без секретарей куда угодно.
Я имею в виду по степени обидности.
По степени обидности, наверное. А может быть, сильнее, потому что вертушка — это специальный правительственный аппарат, по которому человек может напрямую позвонить, я не знаю, в Кремль, члену политбюро, любому министру там, и так далее, и так далее. То есть это такое падение, лишение такого очевидного привилегированного статуса. Устинов еще читает какую-то мораль, ну, видимо, из серии «Вася, ну, как бы надо взяться за ум, надо, наконец-то, так сказать, прекратить пить». Но смысл в том, что он действительно остается некоторое время в подвешенном состоянии, он отправляется к Булганину, дядя Коля, ну, для Василия Сталина он дядя Коля, а для всего остального советского народа это Николай Александрович Булганин. маршал Советского Союза, один из ближайших к Иосифу Сталину людей, член президиума ЦК. Он возглавлял в то время бюро по военно-промышленным и военным вопросам при Совете министров СССР. Ну, то есть, это как бы такое, от Политбюро, от Президиума курировал все вопросы военной и военно-промышленного комплекса. Булганин крайне в унизительной манере ведет для Василия разговор. Он говорит, поедешь начальником аэроклуба в Моршанск. Это не просто ссылка, это унижение, это должность для старшего лейтенанта. Василий, генерал-лейтенант, естественно, возмущается, естественно, отказывается, на что Булганин ему говорит, тогда у меня для тебя места в армии нет. Вот Василий больше двух недель, три недели после вот этого скандала на авиационном параде в Тушине, напомню, когда он на банкете, будучи в сильно нетрезвом состоянии, при всех, при отце, при членах Политбюро, публично, лично оскорбил главнокомандующего военно-воздушными силами Советского Союза Жигарева.
Из воспоминаний гражданской жены Василия Сталина, Капитолины Васильевой. Я отдыхала в Карловых Варах, а в Москве был парад ВВС. Я наказала маме, чтобы она взяла детей и парад посмотреть, и за Василием Иосифовичем приглядеть. Воздушные асы еще не начинали, а в палатку, где был штаб Василия, несут уже второй графин водки. Мама предостерегала зятя. «Васенька, тебе еще парадом командовать». Он рассердился. «Бери детей в охапку и уезжай». Мама с детьми уехала. Вскоре приехал Василий и лег спать. И вдруг звонок. Срочно вызывают к Иосифу Виссарионовичу. Он собрал у себя мальчишник в честь праздника. Приглашены все высшие военные чины, политбюро. Василия, когда он пьян, никто не мог разбудить, кроме меня. А я-то в Карловых Варах, словом, едва растрясли. В машине его еще больше укачало. Василий вошел, когда все сидели за столом. Качнулся вправо. Ему подвинули стул, плюхнулся. Ивэй сидел на другом конце стола. Через весь стол спросил. «Ты пьян? Выйди вон». Василий заплетающимся языком отрицает очевидное. Ивэ повторяет приказ. «Выйди вон». Василий, пятясь как японец, вышел.
И только 5 сентября 1952 года Василий Сталин был зачислен слушателем Военной академии Генштаба.
Спустя месяц и неделю после того самого происшествия в Тушине.
Да, когда он болтался.
То есть решил пойти учиться.
Ну, естественно, не он решил сам пойти учиться, а его туда отправили. И понятно, что все эти нижестоящие чиновники Министерства обороны, даже Булганин, они, конечно же, ждали решения самого. Что скажет Иосиф Виссарионович, что и как делать с его
кстати,
сыном?
Кстати, о каких-то, не знаю, деталях вмешательства самого известно? Или он предоставил судьбу сына, в общем, вот этой машине, да, военно-политической, административно-бюрократической?
Документально мы этого сейчас не знаем, ну или, скажу более корректно, лично я этого не знаю. Никаких документов на сей счет пока что публично не опубликовано. Многие документы из архива Сталина, я имею в виду Иосифа Виссарионовича Сталина, которые хранятся в РГАСПе, в архиве, они по-прежнему находятся в закрытом доступе. И мы не можем видеть полную картинку. Но, конечно же, все-таки окончательное решение по сыну принимает отец. Это видно, опять-таки, как все нижестоящие по отношению к главе государства. Люди оттягивают время, оттягивают разговоры, да, и ждут, что скажет сам.
Чувствуешь, что может же и потеплеть, правда же?
Конечно, да, ну мало ли что, конечно, сынок же все-таки, понимаешь, конечно. Потом, я понимаю, это была, насколько я понимаю, была больная тема для отца, для старшего Сталина, ведь, ну, по сути, у Василия нет образования. Он толком не доучился даже в обычной школе, потом летная школа, да, но никакого там в современном понимании серьезного высшего образования у него нет, хотя он уже главнокомандующий. Ну вот мы знаем, опять из чужих слов, из воспоминаний, Василий дружил с Серго Берия, это сын Лаврентия Павловича Берия, они учились вообще в одной школе, да, это все была такая одна компания детей, да, это там дети Микояна, сын Берии, дочка Молотова и Светлана Сталина Аллилуева, да, и Василий, это все там плюс-минус один класс. И с Серго они дружили, и Серго был женат на Марфе Горькой, то есть на внучке Максима Горького, писателя Горького, которая тоже училась в этой школе, одна компания. И вот со слов Серго он вспоминает, что однажды они там как-то вместе вдвоем с Василием попались на глаза, увиделись, не знаю, со Сталином-старшим, и Иосиф Виссарионович говорит сыну: бери пример Серго, академию закончил, адъюнктуру. А Вася якобы ему ответил: а ты-то у нас что закончил? Ну, мы помним, да, что...
Дерзкий,
да, что Иосиф Виссарионович-то, в общем, тоже с образованием по другим причинам было не очень. А Серго-то Берия действительно был достаточно крупный ученый, доктор наук, и работал в конструкторских бюро, разрабатывал серьезные зенитно-ракетные системы, чего не было у Василия. Поэтому, ну вот да, человека отправили поучиться, ну, может быть, возьмется за ум.
И как учился?
Говорят, ну, по крайней мере, в следственном деле так написано, так говорили и свидетели, Василий ни разу за все это время не появился в Академии Генштаба. При этом он, потеряв должность главнокомандующего, он остался депутатом Верховного Совета РСФСР.
Так, может, он просто ходил на заседание Верховного Совета, ему было некогда?
Ну, вот все-таки по свидетельствам он заперся на своей личной, ну, как личной, правительственной даче в Жуковке. Ему сохранили одного адъютанта, подполковника Полянского, который ему привез, ну, так, чуть-чуть с преувеличением, целый грузовик учебников. Вот. Но в итоге Василий просто заперся на даче, ни разу не появился в академии и, говоря по-простому, просто бухал.
То есть кроме учебников в этом грузовике были ящики еще с какой-то методической литературой?
В этом у него никогда не было ограничений, к глубокому сожалению, для его судьбы.
Последний год военной карьеры Василия Сталина — это предпоследний год жизни его отца, Иосифа Виссарионовича, который весной 1953 года ушел из жизни.
Ну, похоже на то, что все эти месяцы, прошедшие с сентября 1952 года до марта 1953, то есть до смерти его отца, он в большей степени и провел у себя на даче в Жуковке, будучи в не очень хорошем, так сказать, моральном, физическом состоянии, в не очень хорошем здоровье. Возможно, он выбирался на хоккейные матчи. Мы этого достоверно сейчас не знаем, не можем сказать. Сезон 52-53. Хоккейный сезон, когда команда, его команда ВВС с Всеволодом Бобровым, Евгением Бабичем, Шуваловым в третий раз подряд становятся чемпионами Советского Союза. Ну, наверное, на хоккей он ходил. Можно предположить, хоккей была его любимая отдушина. Хоккей он любил. Почему нет? Да? Но, опять-таки, точного мы этого не знаем, не задокументировано. Последние дни Василия перед смертью отца, они, ну, более или менее известны. Понятно, что эта смерть, как любая смерть большого человека, она вызывает всегда много кривотолков, и даже строгие медицинские документы не всегда убеждают. Люди часто хотят видеть в этом какую-то более сложную историю.
Что заговор, от них правду скрывают.
Да, историки скрывают правду. Есть такой тег в интернете. Вот. Ну и про смерть Ленина до сих пор, и про связанные с этим болезни тоже ходит много всяческих слухов, споров, хотя медицински она в этом смысле неплохо обследована. То же самое, на самом деле, ну, не буду утверждать, да, там. Просто давай снова, да, вернемся к хронологии. Что мы знаем? 28 февраля 1953 года вечером, а мы знаем, что Иосиф Виссарионович был человек поздний, который работал вечерами, ночами, он в Кремле смотрит в кино. Известная забава советских вождей, и Сталина в том числе, он много смотрел кино, много читал книг. После этого, после просмотра кинофильма, какого именно, не знаю, он с компанией ближайших соратников, то есть это Берия, Хрущев, Маленков, Булганин, 5 человек, включая самого Сталина, они едут к нему на ближнюю дачу, где до 4 утра идет, так сказать, легкий ужин с легкими спиртными напитками, с молодым грузинским вином. После чего соратники разъезжаются под утро по своим делам, и потом только после этого узнают, что у Сталина случился инсульт, кровоизлияние в мозг. Начинают они собираться, естественно, снова съезжаются на ближнюю дачу. Василий Сталин вечером 1 марта сам хочет посмотреть кино, то есть через сутки, да, после того, как...
Интересно, что за кино он смотрел?
Не знаю, слушай, самому интересно, хотя на наш сюжет это никак не влияет, просто маленькая интересная деталь. Но это же 1953 год, это период так называемого малокартинья, когда в конце 40-х годов, в начале 50-х советский кинематограф, ну, я наизусть эти цифры не скажу, но идет резкое падение количества кинокартин, которые выпускает весь советский, вся кинопромышленность Советского Союза.
Но есть же еще Голливуд.
Может быть, да, трофейное кино, Голливуд, привозное кино, да, может быть, да, не знаю. Василий, который, несмотря на то, что он как бы он уже никто, да, в Московском военном округе, ВВС, но тем не менее, по старым связям, вечером 1 марта через старшего лейтенанта, который в Московском округе ВВС отвечает за культурную работу, просит привезти ему домой какую-то картину показать.
Из воспоминаний Елены Александровны Смирновой, дочери старшего лейтенанта ВВС Александра Александровича Тюрина. 1 марта у моей мамы Антонины Ивановны был день рождения. Жили мы в самом центре, улица Арбат, дом 4. Около 11 часов вечера папе позвонил Василий Сталин по телефону. До сих пор помню наш номер Г1-1350. Он просил привезти ему на Гоголевский бульвар и показать какой-то фильм. ВВС МВО уже был новый командующий, но папа относился к Василию Иосифовичу по-прежнему с уважением и выполнял тайком от главкома Красовского его просьбы и поручения. Но в этот вечер он сделать этого не мог. День рождения жены. Василий тогда сказал, что сейчас сам приедет и поздравит именинницу. Через 15 минут Василий и Екатерина Тимошенко приехали к нам с цветами, шампанским и огромными бронзовыми настольными часами, в которые для чего-то были вмонтированы еще авиационные часы. Часы до сих пор хранятся в нашей семье.
Мы, кстати говоря, мы записываем с тобой сейчас уже наш 6-й выпуск нашего мини-сезона. И ни разу еще не рассказали про жен Василия Сталина, которых официально-полуофициально было 4. Почему полуофициально? Потому что запутанная история с официальными документами у Василия, с официальными разводами. Немножко он это не занимался оформлением. Но вот в 1953 году у него официально жена Екатерина Тимошенко. К его предыдущей жене мы чуть позже, Капиталине Васильевой, чуть позже вернемся. Вот, а тогда они возвращаются после этого к себе домой, ну, правда, без кино уже, но тем не менее. И вот звонком от адъютанта Василий Сталин узнает, что его отец, не знаю, как это было сформулировано, при смерти. Он, конечно же, бросается на эту ближнюю дачу. Естественно, туда же приезжает и младшая дочь Сталина, Светлана. И вот получается, что и с ночи 1 на 2 марта, и 2 марта, и 3 марта, и 4 марта, все эти дни, когда Сталин находится, ну, практически без сознания, и члены президиума, то есть высшее руководство страны, и дети Сталина, они, ну, с какими-то, естественно, отрывами, они находятся на даче. И вот здесь и начинают разворачиваться события, которые для дальнейшей судьбы, для ареста Василия стали ключевыми.
Что же за события такие? Заинтриговал историк спорта.
Это пойдет в запись?
Конечно, все пойдет в запись.
Что мы знаем? Светлана Аллилуева, дочь Сталина, младшая дочь Сталина, в своих воспоминаниях, которые были не очень дружественные по отношению к Василию, она писала, что Василий в эти дни был, как обычно, пьян. И в служебном доме, ну, то есть на даче в Кунцеве, да, на ближней даче, он еще пил, шумел, разносил врачей, кричал, что отца убили. Ну, Василий тоже, на самом деле, потом не очень хорошо, у них не очень хорошие были отношения между братом и сестрой. Светлана за все годы, что Василий был в тюрьме, ни разу его не навестила. И Василий, конечно, был, ну, оскорблен, что в эти тяжелые для него дни, месяцы, годы Светлана его не поддержала. поэтому мы все-таки с некоторым недоверием, ну, мы в любом случае к любым мемуарам должны относиться с некоторым критическим недоверием, но в данном случае воспоминания Светланы подтверждает и маршал Клим Ворошилов, один из ближайших друзей Сталина, который с ним еще был в гражданскую, в Царицыне, в Сталинграде, в Волгограде, который Васю знал, ну, просто вот младенцем, нянчил, ну, то есть вот просто ближайший друг семьи практически. И он тоже, правда, чуть позже подтверждал, что в эти дни Вася слонялся по коридорам дачи, был пьян и очень много ругался. А ругался он, собственно говоря, на что? Ну, понятно, во-первых, чувство сына, на чьих глазах умирает отец. А сын, который, напомню, в этот момент лишен должности, который не понимает, что с ним в его жизни будет, ну, дальше, скажем так, служебно или карьерно, или там стратегически, да, кем он будет дальше, а ему-то всего-навсего вот 32 года скоро должно исполниться. На его глазах умирает отец, плюс ко всему, не забудем, это человек, который последние 9 месяцев своей жизни много употреблял алкоголя, а на даче продолжает еще употреблять на глазах у всего ближнего круга. Что Василия возмутило сильнее всего, и, кстати говоря, не только его, 4 марта, то есть чисто медицински, Иосиф Сталин еще жив, медицински. Но 4 марта утром страна узнает о болезни, Левитан зачитывает по радио сообщение о болезни Сталина, а ближайший круг, соратники, руководство страны начинают делить должности. То есть все эти дни они, естественно, совещались не только на даче, но и в Кремле. Были срочные заседания президиума ЦК, как бы несколько была серия заседаний, в результате которых 4 марта, чисто формально, юридически, еще живой Сталин был лишен, во-первых, поста главы правительства Советского Союза, а это на тот момент главный определяющий пост в иерархии. И мало того, он еще и перестает быть секретарем ЦК партии. А соратники уже делят посты. Вместо Сталина главой правительства становится Маленков. Ну, окончательное перераспределение постов уже произойдет позже, после смерти Сталина. Но понятно, что все эти дни этот круг интенсивно решает, а что же будет дальше? Как мы будем дальше без вождя, без отца народов? Да? Все это происходит частично на глазах Василия, который по понятным причинам совершенно искренне возмущен при еще живом отце, или, как он потом скажет, ну, по крайней мере, так разговаривали, как он еще скажет Булганину, еще, сказать, труп дядя Коля, да, еще труп не остыл, а вы уже делите посты. Отец вас, сказать, вытащил из дерьма, а вы... Вот, болтает Василий Сталин в эти дни, ну, просто очень много. И явно говорит очень много нелицеприятного. Ну, по крайней мере, из других воспоминаний, опять-таки делаем скидку на возможную их недостоверность либо какое-то усиление, да. Но, тем не менее, Долгушин, друг сталинский, летчик, про которого мы много говорили в предыдущих выпусках, он, когда спросил Василия, это уже когда Василий вышел из тюрьмы, спросил: «Вася, а за что тебя посадили?» Вот он так и сказал, что вот много болтал, много угрожал. Угрожал он чем? Угрожал рассказать, выступить перед иностранными корреспондентами, дать интервью и что-то им рассказать. Вообще, конечно, такой фактор довольно пугающий, скажем так. Василий становится фактором нестабильности. Человек, находящийся в измененном состоянии, человек, который не контролирует свои эмоции, не контролирует свою речь, не контролирует, с кем он встречается, кому что говорит, когда что говорит. Конечно же, это для марта 53-го, когда страна теряет вождя, и начинается перераспределение власти, собственно говоря, кто эту власть подхватит, Василий становится прям опасным фактором нестабильности.
При том, что он же реально много знает того, что не знает.
Безусловно, ну, не факт, что он прям знал прям очень хорошо и все, но, конечно же, ну, очень многое он мог, ну, скажем так, знал он, наверное, меньше, чем Молотов, меньше, чем Берия.
Он мог повлиять в любом случае на вот этот пасьянс, который начинает складываться уже после
повлиять,
смерти.
Наболтать кому-нибудь что-нибудь. Потом понятно же, что у него, поскольку всех этих людей он прекрасно знал сначала с детства, а потом и пересекался с ними, ну, опять-таки, по каким-то служебным делам, да, у него, естественно, были накоплены какие-то свои отношения ко всем этим людям. Ну, например, как он позже писал Хрущеву письма, ну, например, у него был такой застарелый конфликт с Маленковым, а это, получается, новый глава правительства, это официальный преемник Сталина на посту главы государства. Маленков в годы войны курировал военно-воздушные силы. Соответственно, по работе, по службе Василий с ним неоднократно пересекался. И там же в конце войны были эти знаменитые дела, когда, ну, после войны вообще начинается, да, там новая серия посадок, когда многие, так сказать, там, красные директора, как тот же Зальцман, то есть люди, которые ковали победу, ну, как тот же министр авиационной промышленности Шахурин становится, и многие его подчиненные становятся героями там разной степени сложности уголовных дел. И Василий считал, что Маленков, как он сам говорит, я ссылаюсь на слова Василия, что Маленков просто отвел от себя удар, свалив... Ну, Шахурина обвинили в том, что он просто выпускал некачественные самолеты, да, выпускал брак. Что Маленков просто таким образом отвел от себя удар. То есть понятно, что у Васи и с Маленковым, и с дядей Колей Булганиным, и с Ворошиловым, и с Молотовым, и с Берией со всеми были какие-то старые.
То есть друзей среди них у него не было, как выясняется.
Друзей не было. А кто же там был друзья? Я вот не так давно посмотрел и очень внимательно фильм про похороны Сталина. Замечательное, конечно, абсолютно произведение. Очень любопытно смотреть с разных сторон, любопытно смотреть на лица советских людей, любопытно смотреть на вождей, как они себя вели. Обращает на себя внимание, как и во время прощания со Сталином в колонном зале Дома Союзов. То есть 5 марта 20, 21.50 Иосиф Сталин умирает. А в 6 утра 6 марта по радио стране объявляют о смерти вождя. И в тот же день, 6 марта в 16.00, тело Сталина выставлено в колонном зале Дома Союзов для прощания. И до 9 марта, практически, ну, чуть меньше 3 суток, как бы любой желающий, да, может пройти, проститься с вождем. Все это прекрасно задокументировано, поскольку сотни кинооператоров и в Москве, и по всей стране снимали и кадры прощания, и траурные митинги на заводах, на площадях. Все это сейчас можно увидеть. Так вот, ну, по Василий тоже, естественно, есть на этих кадрах. Мы их видим, их легко сейчас посмотреть. И, конечно, это страшные кадры. В почетном карауле у гроба отца он сначала стоит с сестрой, со Светланой. В другой день он стоит со своей женой, с Екатериной Тимошенко. Рядом все. Ну, то есть Берия, Хрущев, Маленков, Булганин и так далее. Это человек, который смотрит страшным, невидящим взглядом. Губы его шевелятся. Ему 32 года. Он совершенно обрюзг. Ну, то есть оплывшее совершенно лицо, растерянные страшные глаза. Это очень тяжелые кадры на самом деле. И, ну, может быть, я дофантазирую, зная дальнейшее развитие событий, но и у гроба Сталина, и потом во время уже траурного митинга на Мавзолее Хрущев и Берия, ну, явно деловито о чем-то переговариваются. Явно это видно, что они о чем-то шепчутся, что-то обсуждают. Явно, что между ними, ну, на самом деле, хорошие, рабочие отношения. Вот кто бы подумал, что не пройдет и несколько месяцев, а Берия будет арестован, а затем и расстрелян. Что мы еще знаем? 9 марта, то есть уже после похорон, после того, как Сталин был захоронен в мавзолее рядом с Лениным, это есть в следственном деле расшифровка телефонного разговора Василия Сталина с его личным шофером Февралевым на пленке. Запись. Голос Василия Сталина.
«Сколько людей подавили. Я даже с Хрущевым поругался. Был жуткий случай в Доме Союзов. Приходит старуха с клюкой. У гроба в почетном карауле стоят Берия, Маленков, Молотов, Булганин. И вдруг говорит им старуха: „Убили, сволочи. Радуйтесь и будьте вы прокляты“».
Похоже, что Василий иногда разделяет мнение этой старухи с Клюкой, как будто сама смерть, да, пришла на похороны, и тоже, возможно, что-то болтает на тему, что отец не просто сам умер, да, не просто 74 года человеку, да, давняя гипертония, атеросклероз и так далее, а что соратники помогли ему сойти в гроб. Вот кому в Москве марта 53 года, когда внимание всего мира приковано к смерти Сталина, кому нужна эта болтовня?
То есть, несмотря на то, что три дня было предоставлено гражданам Советского Союза, понятно, что кто-то прилетал, приезжал в Москву из других городов, все равно такое столпотворение, что давка действительно была, и люди погибли еще и вокруг сталинского гроба.
Ну, не совсем вокруг, но поскольку, понятно, эта очередь регулировалась, да, то есть она была, это было ограждение из милиции местами, из грузовиков, толпы людей, которые желали либо проститься, либо просто увидеть, либо просто отметиться. Ну, мотивация у людей могла быть совершенно разная. Опять-таки, этот бесконечный ряд лиц, которые мы сейчас видим, можем видеть в документальной хронике, он невероятно интересный. Кто-то плачет, кто-то любопытствует, кому-то это положено по службе. Ну, находясь в Москве, например, там, будучи каким-то там чиновником, да, ну, ты не можешь не пойти проститься, к тебе могут возникнуть вопросы, да. Ну, да, известная давка в районе Трубной, сколько точно людей погибло, мы до конца не знаем. Это в официальную кинохронику, естественно, не попало. Это не показано. Ну, 100, больше, 200 человек. Не знаем. Да, известный эпизод. Вот. Но Василий уже 9 марта, естественно, как человек, который все-таки приближен лично к членам правительства, безусловно, он об этой давке знает и снова ругается. По воспоминаниям, опять-таки, того же Долгушина, не знаю, насколько они правдивы, да, Берии в лицо Василий Сталин бросает обвинение «насильник», Булганину «бабник». Ну, про Булганина действительно много говорили, что слаб был по этой части, балерины, большой театр, квартиры любовницам и так далее, и так далее. Ну, уж кто-кто, а Василий Сталин про интимную жизнь вождей советской власти знал хорошо, знал неплохо.
Ну что ж, в марте 1953 года умирает Иосиф Сталин, он похоронен, а в апреле арестован Василий.
Да, он арестован вечером, видимо, 28 апреля. Почему я говорю «видимо»? Потому что постановление об избрании меры пресечения и ордер на арест, обыск, они были подписаны 29 апреля, а обыск начался 28 апреля. Скорее всего, он ушел в ночь. Ну, будем считать 28 апреля, как ту самую дату, когда за Василием пришли. Вот к этому моменту, то есть за, ну, чуть больше, чем полтора месяца, да, после смерти отца, происходит, ну, пока временное в каком смысле, потому что мы знаем, что будет дальше, временное перераспределение обязанностей между ведущими людьми советского государства, в частности, Маленков. Глава правительства, то есть это официально первое лицо государства, преемник. Лаврентий Павлович Берия становится первым зампредом правительства и одновременно проводится реформа силовых ведомств. То есть если до этого момента МВД, Министерство внутренних дел, и Министерство государственной безопасности, МГБ, это два разных ведомства, то теперь они снова объединены под руководством Берии. Это снова общее МВД. Вот с 15 марта Берия министр внутренних дел и одновременно первый зам предправительства. Никита Сергеевич Хрущев по, видимо, коллегиальному решению, распределению, как они договорились между собой, сосредотачивается на партийной работе. Он секретарь ЦК КПСС, не генеральный секретарь, не первый секретарь. Я напомню, что к этому моменту поста генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза не существует, и на самом деле этот фактор в итоге и поможет Никите Хрущеву достаточно скоро переиграть своих временных тактических союзников. А Василий, да, 28 апреля он арестован. Интересно, конечно, смотреть, кто эти люди, которые подписали бумаги на арест Василия, чисто формально. Но, естественно, подобный арест, он не может пройти ни мимо Берии, ни мимо Хрущева, ни мимо Маленкова. Очень много гаданий, кто нажал на кнопку последним, да, то есть чье слово было решающим. Мы этого не знаем и, возможно, не узнаем никогда, да. Повторю еще раз, вот эти телефонные звонки и закрытые шептания, оно в следственные дела не попадает. Но теоретически мы можем допустить какое-то суперсекретное донесение, которая хранится в суперсекретной части архива КГБ, это я пытаюсь иронизировать. Вот. Но по факту, как о чем они договорились в отношении Василия Сталина, кто сказал последнее слово, мы не знаем. По факту, конечно же, они все были в курсе. Чисто номинально документ на арест Василия, на ордер арест-обыск, подписывает первый зам Берии, это такой известный человек, Богдан Захарович Кабулов, старый чекист, один из ближайших людей, который очень много лет поработал вместе с Берией, при этом очень неплохо знает Василия. Откуда? После войны Кабулов работает начальником главного управления советским имуществом за границей и в советской военной администрации в Германии, где после войны Василий командует авиационным корпусом. То есть, безусловно, они пересекались по работе. Безусловно, они друг друга знали. Мало того, смешно, наверное, смешно, что в деле мы видим, когда Василия обвинили в том, что он в Германии закупил спортинвентаря для команд ВВС, МВО на сумму более 250 тысяч марок, а заодно самолетом доставил себе в Москву личный автомобиль Паккард. Василий на суде отбивался. Мне эту машину подарил Кабулов. Ну, как подарил? Устроил.
Спрашивается, а кто так не делал тогда? Привезли трофейного добра в Советский Союз и гораздо более низшие чины?
Ну, мы, когда изучаем архивно-следственные дела, мы всегда должны разделять две вещи. Классический вопрос «За что?». Дело в том, что юридическая формулировка «За что?», она может абсолютно не совпадать с, ну, скажем так, с понятийной. Юридические претензии к Василию, которые мы будем обсуждать чуть позже, они, ну, грубо, чуть подробнее потом, сводились к двум статьям, экономической и политической. Но понятно, что его арестовали не за то, что он привез из Германии личный автомобиль, не за то, что он накупил на 250 тысяч немецких марок велосипедов, клюшек, катеров, лодок и чего-нибудь еще, наверное, для себя, для подчиненных за счет бюджета Министерства обороны. Конечно же, не за это. Мы разделяем, да, понятно, Василия Сталина арестовали в первую очередь за то, что он был сыном Иосифа Сталина. Все остальное просто подверстывается в качестве официального юридического обвинения. И еще, наверное, одна небезынтересная деталь для понимания, за что посадили Василия Сталина. Ведь все эти люди, и Кабулов, который подписал документы подписал постановление, и следователь, начальник следственной части по особо важным делам, генерал-лейтенант Лев Емельянович Владимирский, который начинает вести следствие Василия, допрашивать Василия, они же, собственно говоря, уже в июне 1953 года, то есть спустя-то всего два месяца, они вместе с Берией, как его ближайшие подельники, соратники, арестованы, а в конце, в декабре 1953 года, они расстреляны. То есть чисто формально люди, которые инициировали арест и преследование Василия Сталина, Берия, Кабулов, Владимирский и еще ряд товарищей, они уже сами через два месяца становятся шпионами, врагами советского народа. Но на судьбе Василия Сталина это никак вообще не сказывается.
Ну что ж, в этом выпуске мы простились с одним Сталином, но тот Сталин, который нас больше всего интересует, Василий, арестован, но его дело еще не закрыто. О чем поговорим в следующий раз?
Да, это тоже новый Сталин. Это Сталин-арестант. Следствие будет длиться почти два года. Это очень много на самом деле. Хотя... Основной корпус обвинения будет сформирован, ну, по сути, уже в мае 1953 года. Вот об этом и поговорим. Как шло следствие, в чем обвиняли Сталина и, собственно говоря, действительно, за что и как он был осужден.